Сегодня, дорогие слушатели, братья и сестры, наш эфир продолжает цикл «Город как среда обитания» с профессором архитектурной академии, заслуженным художником Российской Федерации, скульптором Валентиной Соколовой. Валентина Степановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас приветствовать в нашей студии, как всегда. Сегодня тема нашей передачи — градостроительство Екатеринбурга. И помните, я вам уже вот показывала вот эту книгу «100 мыслей о Екатеринбурге», которая была издана в 2016 году. И здесь главный архитектор Екатеринбурга в то время, на 2016 год, Тимур Абдуллаев, говорит в предисловии вот как раз к этой книге «100 мыслей о Екатеринбурге», он говорит самые простые слова, которые вот сейчас для всех нас очень значимы. То есть, что для меня Екатеринбург сегодня и каким я хочу видеть город завтра?
Ну, с той поры утекло много воды. Начнем с того, что сейчас нет главного архитектора города. Эта должность упразднена за ненадобностью. Главный архитектор не нужен. Это о многом говорит. И то, что в городе появляется, это результат. А появляется много чего городу совершенно ненужное. Начнем с того, что вот этот всем известный Высоцкий. Он вырос, он не вырос, растут деревья, а он появился. И он влез в историческую застройку. Такого быть не должно. Он подавил с собой все вокруг окружающее пространство, в том числе небольшие такие домики, и домик, угол Карла Липкнехта и Малышева, дом бывшего врача. Замечательно, и хорошо, что он сохранился. Это надо отдать должное, видимо, бывшему главному архитектору города Белянкину. Он многое сохранил от разрухи. А по своим художественным достоинствам Высоцкий, я даже умалчиваю о художественных особенностях, и их просто нет изначально, и не было. Его даже нельзя назвать пеньком, потому что пенек – это как бы часть дерева, у которого есть корни, и корни могут дать побеги и жизнь этим побегам. А здесь этих корней нет. Он появился непонятно откуда, вообще непонятно зачем. И он не украшает город. Он чужой городу, совершенно чужой, и несет в себе такую негативную очень информацию. Это чисто профессионально, он смотрится незаконченным. Вот его можно продолжать высоту сколько угодно. Еще вот 3 таких или 10 таких Высоцких можно на него поставить, и он ничего не потеряет и ничего как бы не приобретет, так скажем. А ведь определение шедевра – это все есть, ничего лишнего. Вот этого нет у него. Что будет после него? Груда стекла и бетона. А это будет когда-нибудь, потому что это он не имеет права жить в городе. Едем дальше. Вот всем известная Ледовая арена, которая тоже вторглась в историческую застройку. По улице Декабристов, это бывший вообще Царский проспект, Александровский проспект, там 3 особняка: Рязановский, Первушина, 2-3-этажные особнячки с прилегающей территорией, который тоже входит в понятие памятника. Понятие памятника входит не только сам дом, но и прилегающая к нему территория. Эта Ледовая арена влезла в эту территорию этих памятников беспардонно совершенно. И когда шли работы, там же скала, мы все живем на скале, это же не надо забывать, что это Уральские горы, долбили землю, когда жители соседних домов, долбежка это шла день и ночь. Как они это пережили, не знаю. Но кроме всего этого пошли трещины. Вот, и по земле, естественно, они отразились на самих этих домах. Они пока скрытые трещины, но это все имеет развитие. И что это Ледовая арена? Нужна ли она городу? нужна ли она городу вообще? Об этом никто не спрашивал. Никого никто не спрашивает. Все делается. И она совершенно не украшает город. Вот иногда она кусок ее, я называю кастрюля, это вылезает где-то между домами, между небоскребами, и непонятно, что это такое. Город она не украшает. Если они собрались, город, кто они, ну, кто-то затеял эту ледовую арену, она город не украшает. И с точки зрения функциональности тоже она не нужна. Она не нужна. Посмотрим территорию, которую окружают эту кастрюлю. Там, вот когда она будет уже в действии, функционировать, там же она рассчитана, не знаю, на сколько тысяч человек рассчитана эта арена. Там же наверняка будет подъезжать.
Вот, кстати, смотрите, как сейчас наш вот этот вот стадион, да, который вот весь на закрученных гайках.
Да.
И он что, себя отработал?
Нет. А ведь было задумано как? Что эта конструкция вся разберется и уберется. И где это? Вот это такая останется. Это так, как бараки 20-е годы.
Зато иллюминации все время как бы вот опять же тратятся вот эти городские деньги.
Так
бюджетные,
это же,
да?
Огромные деньги только на обслугу этого, там же охрана. Потом вот просто элементарная как бы вот забота о безопасности всей этой конструкции. Это все влетает в большую копеечку, причем в нашу копеечку. Вот. И, конечно, красоты это не добавляет городу никак.
Главное, не оправдывает
и
себя.
Так же, как
ледовая арена.
И он не используется. Вот. То есть так же, как вот бараки в 20-е годы появились, когда народ, крестьяне ломанулись из деревни голодной в город и стали для них строить бараки. Крестьяне превратились в работяг, которых вот до сих пор эти бараки стоят. Есть некоторые, на Уралмаше очень много таких бараков, в которых жили строители Уралмаша. Вот, и сейчас что с этим Уралмашем?
Всё. Точно так же застраивается высотками, так же, как рядом прилегающий район Эльмаш.
Так.
Где еще больше этого всего?
Так. Вот, значит, следующее, едем дальше. Цирк. Это большая проблема. Он, да, он красивый, да, он где-то в 80-е годы построен, да, какой-то уникальный проект. Опять же, вопрос, нужен он городу, этот цирк? Ведь это наследие, вообще-то, Римской империи. Вот эти все, которые жили под лозунгом «хлеба и зрелищ».
Это вот люди, знаете, которые, наверное, приезжают в Екатеринбург из области. Я просто помню, вот первое, даже на улице меня спрашивали неоднократно в течение там какого-то длительного времени, просто обращались и говорили, а как пройти в зоопарк, а как проехать к цирку? Да. То есть вот такие вот места, куда да. обязательно в первую очередь нужно сводить вот детей из провинции.
Да.
Цирк, что? Зоопарк.
Да, а вот что это, если мы так копнем поглубже, что вот в основе вот этого зрелища лежит? Это же, вот я говорю, еще раз повторюсь, это наследие Римской империи. Хлеба и зрелищ. То есть, конечно, здесь и основа там была гладиаторские бои, но цирк недалеко ушел от этого. Звери, бедные звери, которые не видят белого света, в прямом смысле слова не видят воздуха, не видят воздуха, и белого света не видят, они мучаются, и они умирают медленно, умирают. Гладиаторы умирали быстро, а эти звери умирают медленно, они мучаются, они живут как в тюрьме.
Просто это считается уже как данность, это уже как само собой разумеющееся, это же для нас, для людей, и это уже вот это,
нет.
Это, ну, не подлежит никакой критике.
Нет,
вот звери для нас,
это,
для цирка,
это
пусть критики они нас развлекают.
Это критике подлежит.
Так же, как и в зоопарке.
Да, я об этом тоже буду говорить. Это, я узнаю, что в нескольких городах Российской Федерации жители этих городов проголосовали за то, чтобы не было цирка. И в этих городах цирка нет. Это есть, по-моему, в Дагестане, вот таких, в Тувинской. Вот, то есть, там жители, которые близок к природе, они поняли, что это издевательство.
Над... Им просто вообще да. такой, наверное, голод.
Бедные звери. Я уж не говорю о том, что вот эта муштра, которая там, политика кнута и пряника, бедные животные, что с ними там делают? Их там и бьют, и выколачивают из них все, что можно и что нельзя.
Моя подруга была несколько лет назад в цирке, она вышла, вот знаете, с больным сердцем. Она говорит, никогда больше не пойду и смотреть
правильно.
Этого не буду.
И то, что
и
да,
так возмущалась по поводу
да. И
животных.
То, что детей водят, это очень плохо. Это очень плохо. Это мучение, это издевательство. Там не должно быть места радости.
Потому что перевернуты все ценности,
да,
понимаете?
Да, совершенно
вот в кавычках.
Верно. Угу.
Видите как? Что, например, бой быков в той же самой Испании. Посмотрите,
да,
какой
да.
ужас.
Это
да,
ужас.
И сколько таких вот всяких вот мероприятий, так
как,
называемых.
Как можно...
Когда это считается уже нормой, когда при тебе вот забивают животное.
Видеть мучение и видеть их мучение.
Да,
да.
Да, именно видеть мучение. Угу.
Вот недавно мне дали такую газету. «Сибирский туризм». Она такая красочная газета. И там меня что поразило, значит, вот... бизнесмен такой успешный, видимо, такой, ну, богатенький, он, там фотографии на огромную страницу этой газеты, и он, значит, везде восседает на убитых животных. Да, значит, это в России у нас там, значит, вот, что, ну, олень там, кабан, он так восседает, как памятник на этих убитых животных. Значит, ему не хватает России для убийства этих животных, и ему деньги позволяют убивать этих животных в Индии, в Африке. Там показывают фотографии, как он восседает на убитой зебре.
А кстати, сразу вспоминаю Ивана Сергеевича Тургенева, как он любил охоту.
Вот
сколько, мне... как он все это описывал.
И я, вот это меня очень отталкивает от этих людей, в том числе и от Пришвина, который тоже очень любил охотиться. Вот. И вот там интересно, что вот на этих фотографиях он везде так улыбается. Он улыбается. И вот эта зебра, чтобы так... Она же, понятно, что она не живая, уже убитая, и у нее как бы голова склонена к земле, и чтобы она не была склонена к земле, он под голову подложил камни, несколько камней, чтобы она как бы тоже радовалась, что вот она убитая. Вот это называется сибирский туризм. Вот, и что он там убивает в Индии? Слонов, конечно, там, крокодилов убивает... Понятно, и везде он восседает на своих жертвах. Вот это же как? Это как можно радоваться убитому тобой животному? Вот это непонятно, это человек вообще или это не человек?
Ну, если взять, например, те же регионы, например, где водятся крокодилы. Но мы не будем туда
да,
как
не
бы
будет.
Углубляться.
Вот, да.
Вот, там же для них это совершенно убить рыбу какую-то, убить крокодила, вот, если он нападает. Вот, то есть вот, их очень много. Там другая ситуация.
Другая, нет, другая система. Я не берусь вот как бы говорить о народах Крайнего Севера, там Камчатка, Сахалин, где коренное население, оно жило рыбной ловлей, в общем, вот и охотой. У них это необходимо, жизненная необходимость их заставляла. Вот в мир
Мы это не обсуждаем.
Да,
потому что вот, это
да,
понятно,
это данность. Вот даже якуты, они говорят, мы траву не едим, потому что у них там 50 градусов, это считается тепло, а полюс холода, Аймекон там 70 градусов, там надо им питаться. И вот поэтому они, оленина, рыба для них да. это вот пища. Это как бы жизненная необходимость, это понять можно. Но когда человек для забавы, для своего удовольствия убивает животных, ни в чем не повинных, причем понятно, когда еще можно как-то понять, когда они находятся в равных условиях, положим, как первобытные люди. Они вот попробуй догони оленя и убей его, да? А у него ружье, которое догоняет быстрее. То есть животное и человек находятся в неравных условиях. Это не единоборство, правильно? Вот это уже одно, это как бы такая дикость. Вот я против вообще общества охотников. Я вообще против охотников, чтобы они вообще были на свете. Такого быть не должно. Дальше, какой объект у нас? Да, зоопарк, вы уже об этом упомянули. То, что вот наш зоопарк находится в центре города, это такое, что я каждый раз прохожу, и там как лев, он просто, он стонет. Вот такой у него рык, они мучаются. Эти, они должны жить в природе. Если нет условий для содержания животных, то есть животные в зоопарке, парк, это уже парк, вот называется парк, правильно, должны быть условия созданы максимально приближенные к природным. Вот как в Новосибирске.
Тогда ещё можно понять.
Да, вот как в Новосибирске я была. Там огромное пространство за городом отдано зоопарку. И там они живут действительно, там рельеф соответствует, положим, обитанию оленя. Или вот тигры. У них огромная территория.
Львы. Где
они... Да, львы. У них огромная территория. Для, они должны выбегиваться, элементарно должны двигаться на воздухе. Это и у них жизненная необходимость. А что в нашем зоопарке? Они ходят из угла в угол, бедные. Вот там леопард, я, даже его видно с улицы, когда я идёшь сквозь решетку, видно, как он бедный ходит туда-сюда. Его. Это же это мучение, это тюрьма. Тюрьма. Такого тоже быть не должно. Конечно, город имеет с этого городскую казну, там все такое прочее, понятно, но не таким способом, не таким.
Это вот как раз речь идет о том, что мы настолько уже привыкли,
да,
к тому, что как это, да как это? Это вот уже в мозгу, да, запечатленного человека. Как это я ребенка своего не свожу в зоопарк?
Угу.
Это же как уже вот эта данность является. Это везде всегда так было много лет. Да, вот. А ведь такие же были, помните, в Америке? Угу. Вот даже у меня сразу ассоциация. Это были вот такие зоопарки людей-уродов. Когда угу. тоже ходили смотреть вот все вот эти да. вот всякие и совершали всякие представления эти люди, и на них ходили и смотрели, точно такой же людопарк, так называемый.
Да, хорошо. Вот для эксперимента, может быть, одного человека посадить вот так в клетку и хотя бы на один день оставить. Как он будет себя там чувствовать? Чтобы просто человек в шкуре животного побывал.
Вот мы сейчас, знаете, пытаемся... Кто-то просто посмеется, скажет, они вообще с ума сошли.
Пусть.
Что-то они такое говорят. А вот на самом деле это же правда.
Конечно.
Это же правда.
Конечно. Почему животное должно мучиться? Какое ты имеешь право мучить животное? Это его создал Господь Бог. Его создал, чтобы он жил в природе своей естественной жизнью. Человек не имеет права вторгаться.
Да даже сегодня, вот смотрите, даже сегодня, я вот сейчас вспоминаю совершенно недавний разговор, вот мы держим домашних животных, они же тоже не приспособлены к этой жизни. Вот у нас тоже сейчас одна кошка живет, раньше две кошки, вот они же мучаются, они не гуляют, они едят этот сухой корм, понимаете, вот они даже играть не могут по-звериному, они скучают. Вот как они жили в деревнях? Они бегали, как к ним относились?
У них была земля, территория
это
своя.
Ладно, но когда мне недавно сказали, что выложили 120 тысяч за собаку, когда у нее был рак, и она прожила только полгода, то есть на все эти операции, на все эти процедуры, или там на кошку выложили 30 тысяч за операцию, то... Понимаете, ситуация какова?
Да.
Это
да.
же абсолютно ненормальная ситуация. Абсолютно.
И поэтому они болеют. Поэтому животные болеют. У них стресс, нервный стресс, который отражается потом на всех органах жизневажных, жизнеобеспечивающих. Вот. Значит, вот с зоопарком мы тоже разобрались. С ареной разобрались.
С цирком
разобрались.
С Высоцким тоже.
Да, с Высоцким разобрались. Все. И теперь, значит, вот переходим уже к небоскребам. Вот всем известный уже небоскреб, он так и называется, «Ананас». Для него был приглашен архитектор из Рубля, то ли из Италии, дорогущий, естественно.
Напомните, где находится
Он находится где-то в районе реки Сеть, берега, и выходит, одним фасадом выходит на улицу Гоголя. Когда я шла по улице Гоголя, это же маленькая узенькая улочка. И вот этот монстр, его даже не охватишь взглядом, потому что некуда отойти от него. Улочка-то вообще малюсенькая, это ручеёк. И вот это с одной стороны. То есть с точки зрения градостроительства это неправильно, потому что в принципе у нас есть река и сеть. Хоть она и небольшая, не такая большая, как Волга и Кама, но это градообразующий элемент, на который построен был завод-крепость. Не было бы этой реки, не было бы нашего города. С точки зрения даже горостроительной, он не выдерживает никакой критики. Почему? Потому что город должен быть открыт реке, и река открыта городу. А этого нет. У нас все громоздятся прямо к самому берегу реки, и иногда идешь и не знаешь, где вообще река находится.
Хотя... Да, она уже и высыхает. Вот. Я все время еду, и каждый раз вот по улице Ленина, и каждый раз то в одну, то в другую сторону. И ты понимаешь, мы же знаем, что вот вода опускается, да. Что вообще воды практически нет. Это не только в нашем городе Екатеринбурге.
Это тоже вообще... это влияние городской застройки.
Да, да.
Вот. Значит, вот. И это с одной стороны. С другой стороны, вот это ананас. Он как вообще вписывается в нашу как образ столицы Урала, как хребет России. Как? Причем тут ананас?
Вы, кстати, про архитектора еще вот несколько слов скажите.
Вот именно...
кто был приглашен.
Вот это, не помню точно, по-моему, итальянский архитектор. Вот. И, кстати, это здание так и не было достроено до конца, потому что не хватило денег. То есть это какой
бы... Сколько у нас таких зданий в Екатеринбурге? Помните, вот около вокзала?
Да.
Сколько там вот около храма на Крови тоже вот здание какое высоченное. Сколько лет оно там стояло? Да много таких зданий.
Да, 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 много. Да. Да. То есть это, опять же, как бы не, как сказать, ну, недостроенный объект, то есть объект, который... не имеет права на жизнь, так скажем, правильно? Вот.
И что бы там размещалось в этом ананасе?
Ну, что у нас, офисы, в основном. Офисы.
Что
ну, еще? Ну, а при чем тут ананас? У нас что, на Урале ананасы растут? Какое он имеет отношение, ананас, к нашему городу?
Ну, вот помните, вы также рассказывали, что снесли сталинский дом, это мы уже, наверное, года два назад об этом говорили с вами, около...
Белинского Куйбышева.
Да, 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 да. И тоже вот пригласили архитектора какого-то очень дорогого. И что там сейчас на самом деле происходит?
Там какие-то стоят такие... Я сначала думала, что будет один дом строить, потом смотрю, появляется второй.
То есть там же хотели поставить какую-то скульптуру и какую-то сделать вот именно с приглашенными, опять же, западными архитекторами. И этого не произошло?
Нет, это какой-то, вот даже не знаю кто, но очередные поставлены три коробки. Причем черные коробки, они очень мрачные. Они сами по себе очень мрачные. И какие-то,
видимо... Это вот как раз район филармонии. Да, ведь мы сейчас...
А, нет, не филармония это.
А, я вот про это.
Не, ага, это нет, там ничего так, кстати, не построено.
То есть пока все пусто.
Пока ничего. Там, кстати, был приглашенный архитектор Заки Хадид, арабский архитектор, который она уже, к сожалению, ушла из жизни, очень талантливый архитектор. У него много по миру построено, и в Китае, и в Баку, кстати, замечательный оперный театр в виде такие волны. У нее очень такое образное видение каждого объекта. Она в Баку построила оперный театр в виде такой морской волны, Каспий. То есть вот у нее такие биоформы, такие она использует в своих объектах. Все ее объекты – это результат участия в международных конкурсах. Это не просто так. Она везде выигрывала конкурсы.
И вот еще раз скажи.
Захи Хадид. Захи Хадид.
Женщина. Захи Хадид.
Да, она замечательный, очень интересный архитектор. Вот, и в Пекине она построила оперные театры. Это вообще там нет ни одной прямой линии. Это вообще как будто такая какая-то природная пещера, вот этот оперный театр. Там такие какие-то выходы, какие-то коридоры, одно в другое пересекающие. В общем, вот именно
такое. То есть нам, уральцам, это тоже надо?
Ну, в принципе, да, вот такие.
А вот ананас, может быть, он тоже так же вписался бы? Вот
этот. Нет, ну он уже просто изначально как коробка. В принципе, коробка, но сверху вот так как бы под ананас. А изначально это коробка. Если коробка изначально, ее как ни крути, ни верти, она не будет, как сказать, цветком. То есть такой.
Должны быть закономерности архитектуры.
Конечно.
В первую очередь. И как это вписывается в общую струю города, в общую концепцию города.
Так, вот в образ
мы
города.
И начали с вами нашу сегодняшнюю беседу, которая называется «Градостроительство Екатеринбурга», что, как вы сказали в начале передачи, что у нас на сегодняшний день даже нет должности главного архитектора города.
За ненадобностью.
Да, и сейчас, вот наша программа сейчас уже заканчивается, просто я хочу сказать о том, что город застраивается таким образом, что тот, кто купил землю...
Стихийно.
Да, это может быть вообще гражданин другого государства,
да,
или Москвы, Санкт-Петербурга, любой богатый человек может выкупить себе,
да,
землю и сделать на ней что хочет.
Что хочет, да.
И вот как раз вот этот вот проект «Мысли о Екатеринбурге», который я сегодня уже затрагивала, потому что здесь, ну, всё-таки интересные здесь и высказывания, и люди, и есть о чем подумать. Вот как раз вот говорилось в самом предисловии, как раз вот к этому изданию «100 мыслей о Екатеринбурге», говорилось, что важно сформулировать вопросы и сделать людей соучастниками процесса. То, о чем мы делаем сегодня в нашей передаче. Что важно не оставить людей в стороне. И если они будут знать, что решения по развитию города принимаются с их участием, с опорой на их мнение и видение, то эти решения смогут быть приняты нашим обществом.
Вот я отвечаю. У нас есть градостроительный совет, на котором якобы, как бы решаются вопросы, да? И что вы думаете? На этом совете недавно рассматривался вопрос о строительстве очередного небоскреба, наверное, покруче Высоцкого, около гостиницы «Большой Урал», там сейчас огорожена такая площадка, и там начинаются глубинные работы, видимо, вот фундамент, под фундамент. И там будет очередной небоскреб. Разговор на этом совете шел просто не о том, чтобы быть этому небоскребу или не быть, а о том, что вот как бы побыстрее его построить. То есть это уже все, решение уже принято, помимо архитекторов, помимо горожан. Надо он, не нужен он, ну, какой он нужен, никто не обсуждал, никто не видел, какой он вообще в итоге, ну, хотя бы знать, что это такое, для чего он, какой он вообще по своим параметрам, по своему внешнему виду.
То есть нас никто ни о чем не спрашивает?
Нет.
Народ?
Нет.
Вот правильно вы сказали, что вот это только слова?
Конечно, да. Да, да. То есть получается, что у нас не город для человека, а человек для города.
Ну вот, понимаете, сейчас вот у нас наша сегодняшняя беседа заканчивается, мы ее продолжим. Все время возникает вопрос. Да, я опять же вот обращаю внимание, как раз с чего мы начали нашу сегодняшнюю программу, что все-таки вот эти вопросы, они все равно остаются. Первый вопрос – это что для меня Екатеринбург сегодня и каким я хочу видеть город завтра? Понимаете, здесь уже можно сделать такие выводы, что вот должна быть, как в любом сегодняшнем дворе, к примеру, например, в городе должна быть какая-то активная группа, активный совет. Это, наверное, есть во многих крупных городах, потому что так издеваться и так...
Игнорировать.
мнение людей, которые живут в этом городе. Есть люди, есть основа, есть все-таки костяк. Как правило, это люди в возрасте уже, которые уже имеют свой жизненный опыт и которые знают, что это нужно все сохранять. Что вот отдать это вот на съедение вот волкам, вот делай, что хочешь, а мы вас не спрашиваем, а только делаем вид, что мы спрашиваем людей и их мнение. Вот такого быть не должно. Мы на самом деле мало что можем сделать. Конечно же, мы можем только поднять эту проблему. Но я думаю, что об этом... Вот я вот правду скажу, потому что с молодыми людьми ты тоже разговариваешь. Им до этого дела сегодня нет. Они готовы жить и вот в этих вот человейниках, лишь бы только у них было свое жилье. Понимаете?
Такой своеобразный минимализм. Но вот это все идет от того, что у нас, я говорю, не город для человека, а человек для города. Главное в городе не здание, а главное в городе все-таки человек. Человек.
И человеку все-таки надо жить в нормальных условиях. Конечно, в нормальных условиях.
Конечно.
А не вот не в доме, где 20-30 этажей.
Нет, это ненормально. Это ненормально. Человек должен радоваться жизни. Вот не случайно вот все-таки человека тянет к земле. Вот посмотрите, вот небольшой газончик около дома, и бабушки своими силами как-то обихаживают его, садят цветочки, клумбочки, огораживают обломками кирпичей, какими-то камушками, каким-то образом облагораживают территорию, чтобы быть ближе к земле, чтобы ее, ну, как-то, чтобы она их радовала. Цветочки. Это не управляющая компания этим занимается. Ей до этого нет никакого дела. Даже скамеек нет, где этим бабушкам посидеть просто. Вот они
да,
своими...
кстати, у многих домов даже нет скамеек.
Нет.
Вот как... Я уж не говорю про высокие.
Это с ковида. Это началось с ковида. Ну, у нас как началось, убрали, да. Так и все и осталось. Mm-hmm. Зачем скамейки? Не надо их. Вот. Да. Я вижу, бабушка идет с магазина, она с двумя сумками в руках, и одна сумка в зубах, и она садится на эту вот, на поребрик. Устала. Ей некуда сесть. Понимаете?
Я же вам тоже рассказывала, что на Уралмаше, я не знаю, сколько там дворов закрыто, и ни в один двор ты не зайдешь, вот кроме как на остановках троллейбуса или трамвая, возможности посидеть негде людям, вообще негде, особенно пожилым. Ну, мы сегодня с вами заканчиваем эту передачу и продолжим наш разговор. Дорогие наши слушатели, в нашей студии сегодня была профессор архитектурной академии, заслуженный художник Российской Федерации, скульптор Валентина Степановна Соколова. «Город как среда обитания». Наша передача сегодня была посвящена градостроительству Екатеринбурга. Продолжение следует.